Эдуард Сераусов. «Последний рассвет». Часть первая. Открытие. Глава первая. Аномалия. В обсерватории Мауна-Кеа царила тишина, нарушаемая лишь мерным гудением вентиляторов охлаждения и тихими щелчками автоматики. За окнами раскинулось усыпанное звездами гавайское небо, настолько чистое, что казалось искусственным, идеальным полотном для работы астрономов. Доктор Элизабет Чен сидела перед монитором, массируя переносицу и моргая воспаленными от усталости глазами. Пятый час наблюдений подряд давала себе знать. «Еще кофе?» Голос ассистента Майка прозвучал неожиданно громко в тишине контрольного центра. «Если я выпью еще одну чашку, то стану первым человеком, достигшим пояса Койпера без ракеты». Элизабет слабо улыбнулась, но кружку взяла. «Спасибо». Она отпила обжигающий горячий напиток и вернулась к данным. Новый телескоп «Небесный глаз», установленный на Мауна-Кеа всего 3 месяца назад, работал безупречно. Элизабет возглавляла проект по составлению новой карты объектов пояса Койпера, области за орбитой Нептуна, усеянной ледяными телами, оставшимися после формирования Солнечной системы. Обычно это была монотонная, хотя и увлекательная работа. Обнаружение, классификация, каталогизация, но не сегодня. «Майк, подойди-ка сюда», – Элизабет подозвала ассистента. «Посмотри на этот объект. Что ты видишь?» Молодой человек наклонился к экрану, прищурился. «Транснептуновый объект, диаметр примерно 20 километров? Ничего особенного. А теперь посмотри на его траекторию». Элизабет нажала несколько клавиш, и на экране появился график. «Вот данные за последние 24 часа». Майк присвистнул. «Это какая-то ошибка телескопа? Такого не может быть. Я тоже так подумала. Поэтому перепроверила 3 раза разными методами. Но результат тот же». На экране отображалась траектория движения объекта, который только что совершил нечто невозможное. Резко изменил направление движения, причем без видимого взаимодействия с каким-либо гравитационным полем. «Но это противоречит всем законам орбитальной механики». Майк уже полностью проснулся, в его голосе слышалось возбуждение. «Может быть, столкновение с другим объектом? Мы бы заметили. Да и угол слишком точный, почти 90 градусов. Как будто...» Элизабет не закончила фразу. «Как будто кто-то включил двигатели», – договорил за нее Майк и тут же смутился от абсурдности предположения. Элизабет не ответила. Она снова перечитывала данные, пытаясь найти ошибку, объяснение, что угодно, что не требовало бы признания невозможного. За 15 лет работы в астрономии она никогда не сталкивалась с подобным феноменом. «Майк, позвони доктору Левински. Я знаю, что сейчас 3 часа ночи, но ему нужно это увидеть. И соедини меня с оператором радиотелескопа». Пока ассистент выполнял поручение, Элизабет отошла к окну. Миллиарды звезд сияли над черными силуэтами вулканических гор Гавайев. Всю жизнь она смотрела на это небо, изучала его, каталогизировала. И всю жизнь верила, что Вселенная, при всей своей колоссальной сложности, все же подчиняется определенным правилам. Но сегодня, впервые, она столкнулась с чем-то, что эти правила нарушало. «Доктор Чен, у телефона Джеймс из радиоастрономического отдела». Голос Майка вернул ее к реальности. «Джеймс, это Элизабет. Мне нужно, чтобы вы немедленно направили антенны на объект, по координатам которые я сейчас отправлю. Ищите любые сигналы, любые аномалии в спектре излучения. Это критически важно». Она отключилась и вернулась к консоли. «К черту осторожность! Если этот объект действительно искусственного происхождения...» «Нет, она не позволит себе делать такие выводы. Не сейчас. Сначала факты, анализ, проверка и перепроверка. Это единственный путь науки». Через 40 минут в контрольном центре было уже 6 человек. Доктор Левински, директор обсерватории, высокий, худой мужчина с вечно растрепанными седыми волосами, стоял за спиной Элизабет, наблюдая за мониторами. «Движется к внутренней части Солнечной системы?» – спросил он, не отрывая взгляда от экрана. «Да, текущая траектория приведет его к орбите Нептуна примерно через 19 месяцев, если скорость останется постоянной. Но в том-то и дело, что скорость меняется. Смотрите, вот здесь произошло ускорение, а здесь замедление. Без видимой причины», – пробормотал Левински. «Кто-нибудь связался с GPL?» «Я отправил данные в лабораторию реактивного движения 20 минут назад», – откликнулся один из техников. «Они запросили подтверждение из других обсерваторий». «Разумеется», – кивнул Левински. «Элизабет, что говорят радиоастрономы?» «Пока ничего необычного. Спектральный анализ затруднен из-за расстояния. Но они продолжают наблюдение». Левински наконец отошел от монитора и обратился к собравшимся. Коллеги, я думаю, все мы понимаем потенциальную важность этого открытия, но я также призываю всех к максимальной осторожности в выводах. Нам нужны неопровержимые доказательства, прежде чем выдвигать какие-либо экзотические гипотезы. Пока мы имеем дело с неизвестным космическим феноменом, который требует изучения. Это все. Все понимали, что он имел в виду. Никто не хотел быть тем, кто первым произнесет слово «инопланетный». «Предлагаю назвать объект», — сказал кто-то. «Так будет удобнее, чем постоянно говорить «аномальный объект такой-то». «Какие идеи?» — спросил Левинский, явно довольный сменой темы. «Учитывая, где мы его обнаружили, как насчет Койпер-Альфа?» — предложила Элизабет. «Скучно, но практично», — улыбнулся Левинский. «Решено. Теперь давайте займемся работой. Нам предстоит долгая ночь». К утру в обсерватории все еще кипела работа. Предварительные результаты наблюдений были отправлены в ведущие астрономические центры мира. Койпер-Альфа продолжал свое необъяснимое путешествие, привлекая все больше внимания. Элизабет сидела в своем кабинете, составляя отчет. Звонок внутреннего телефона заставил ее вздрогнуть. «Доктор Чен, это Джеймс из радиоастрономии. У нас кое-что есть». Она бросила все и поспешила в радиоастрономическое крыло. Джеймс, молодой специалист, с взъерошенными волосами и в мятой рубашке, встретил ее с нескрываемым возбуждением. «Мы получили отраженный сигнал, и он странный». «Странный?» Элизабет подошла к его консоли. «В каком смысле?» «Смотрите, Джеймс вывел на экран спектральную диаграмму. Мы послали стандартный сигнал для определения состава. Вот что вернулось. Диаграмма показывала невозможное. Вместо обычного отражения, характерного для ледяного или каменистого тела, они получили что-то, напоминающее интерференционный узор. Это...» Элизабет запнулась. «Не похоже ни на что известное нам», — закончил Джеймс. «Мы проверили аппаратуру трижды. Ошибки нет». Элизабет почувствовала, как учащается ее пульс. Она ученый и всегда отвергала сенсационные заголовки таблоидов об НЛО «зеленых человечках». Но сейчас, глядя на эти данные, она не могла не думать о невозможном. «Джеймс, это остается между нами, пока мы не проведем дополнительные тесты. И мне нужно, чтобы вы отправили эти данные одному человеку. Доктору Джеймсу Хендерсону из ЦЕРНа». «Теоретику?» – удивился Джеймс. «Какое отношение специалист по квантовой гравитации имеет к нашему объекту?» Элизабет посмотрела на спектрограмму, затем на траекторию Койпер-Альфы на соседнем мониторе. «Если кто-то и может объяснить это нарушение всех известных нам законов физики, то только он. 7000 миль к востоку, в подземных лабораториях Европейской организации ядерных исследований, доктор Джеймс Хендерсон смотрел на формулу, занимавшую всю электронную доску, и хмурился». Что-то было не так, какая-то неуловимая ошибка ускользала от его внимания. Хендерсон не замечал ни времени, ни пространства вокруг себя, когда работал. Его высокая худощавая фигура застыла перед доской. Сидеющие виски и слегка растрепанные волосы придавали ему сходство с классическим образом рассеянного профессора из старых фильмов. Но за этим образом скрывался один из самых острых умов современной физики. «Доктор Хендерсон», — голос ассистентки Софи вернул его к реальности. Он моргнул, словно просыпаясь. «Да, уже почти полночь. Вы здесь с 8 утра». «А», — он рассеянно посмотрел на часы. «Действительно. И вам пришло сообщение от доктора Чен из обсерватории Мауна-Кеа. Она пометила его как срочное». Хендерсон нахмурился. «Элизабет Чен — одна из его самых блестящих бывших студенток. Теперь она занималась практической астрономией. Область, далекая от его теоретических исследований. Спасибо, Софи, я посмотрю». Когда ассистентка ушла, Хендерсон открыл письмо. Первым вложением был файл с данными наблюдений какого-то транснептунового объекта. Он бегло просмотрел его, не понимая, зачем ему эта информация. Но затем открыл второй файл со спектральным анализом и замер. Он перечитал данные, затем еще раз и еще. С каждым прочтением его сердце билось все сильнее. Это было невозможно. Или он бросился к своему компьютеру и начал лихорадочно печатать, сверяясь с формулами на электронной доске. Часы шли, а Хендерсон работал, не отрываясь от расчетов. Где-то на периферии сознания он понимал, что происходит что-то невероятное, что-то, что может изменить само представление человечества о физике и о своем месте во Вселенной. Но сейчас это было неважно. Важны были только формулы, только расчеты, только истина, скрытая в цифрах. На рассвете он откинулся на спинку кресла, глядя на результат своей ночной работы. Если его теория верна, если эти данные точны, то объект, обнаруженный Элизабет, не просто нарушал известные законы физики. Он функционировал согласно принципам, которые Хендерсон описал в своей последней, непризнанной научным сообществом, работе по квантовой гравитации. Он потянулся к телефону и набрал номер, несмотря на раннее время. «Элизабет, это Джеймс Хендерсон. Я получил твои данные. Да, я тоже не спал всю ночь. Послушай, мне нужно знать, эти измерения подтверждены? Ты уверена в их точности?» Он выслушал ответ и глубоко вздохнул. «Тогда мне нужно прилететь на Гавайи немедленно. Потому что если то, что я думаю, верно... Нет, я не хочу говорить по телефону. Увидимся через 20 часов». Он положил трубку и посмотрел на доску с формулами. 15 лет его теории высмеивали или в лучшем случае игнорировали. Слишком радикально, слишком спекулятивно. Недостаточно доказательств. И вот теперь, возможно, доказательство появилось в самой неожиданной форме. Если он прав, то объект, названный Койпер-Альфа, использовал технологию, основанную на принципах, которые Хендерсон описывал в своих работах. Технологию, которая не должна быть доступна человечеству еще как минимум несколько столетий. Это означало только одно. Объект был создан разумом. Разумом нечеловеческим. За следующие 2 недели обсерватория Мауна-Кеа превратилась в центр бурной научной деятельности. Данные о Койпер-Альфе были подтверждены другими обсерваториями, и объект продолжал свое непредсказуемое движение по направлению к внутренней части Солнечной системы. Элизабет Чен координировала наблюдения, работая по 18 часов в сутки. Койпер-Альфа демонстрировал все новые аномалии, не только изменения траектории, но и пульсации энергии, непонятные гравитационные эффекты, ускорения и замедления без видимых причин. Джеймс Хендерсон прибыл, как и обещал, и сразу погрузился в работу. Он занял уголок в конференц-зале, завалив стол распечатками и превратив ближайшую стену в поле для заметок и формул. «Хендерсон, ты здесь все уничтожишь», – проворчал Левинский, глядя на хаос вокруг теоретика. Хендерсон оторвался от очередного расчета. «А, прости, но это не важно. Смотри, эти данные показывают...» «Пощади», — поднял руку директор обсерватории. «Я практик, не теоретик. Просто скажи мне, ты продвинулся в понимании природы объекта?» Хендерсон на мгновение задумался, затем кивнул. «Да, я почти уверен, что он использует то, что я называю квантовой деформацией пространства-времени. Это сложно объяснять, но суть в том, что он не просто движется через пространство. Он искривляет его вокруг себя». «И что это значит в практическом смысле?» «Что этот объект определенно не природного происхождения», – тихо сказал Хендерсон. «Он создан с использованием технологий, которые намного превосходят наши». Левинский вздохнул и потер переносицу. «Я боялся, что ты это скажешь». «Вопрос. Как долго мы сможем держать это в тайне?» «Военные уже проявляют интерес». «Недолго», – пожал плечами Хендерсон. «Данные доступны слишком многим обсерваториям. Я удивлен, что информация еще не просочилась в прессу». В этот момент в конференц-зал вбежала Элизабет, держа в руках планшет. «Джеймс, Роберт, вам нужно это увидеть. Прямо сейчас». Они подошли к большому монитору, на который Элизабет вывела изображение с телескопа. «Мы, наконец, получили четкую визуализацию Койпер-Альфы. Вот что это такое». На экране появилось изображение объекта. Даже при максимальном увеличении деталей было немного, но и того, что они видели, было достаточно. Объект имел правильную геометрическую форму, напоминающую кристалл или многогранник с гладкими поверхностями, которые отражали солнечный свет с металлическим блеском. «Боже мой!» – прошептал Левинский. «Это не астероид и не комета», – сказала Элизабет. «Это корабль. Или зонд, или что-то еще, созданное разумом». Хендерсон молчал, глядя на изображение. Он должен был чувствовать торжество, его теории подтверждались. Но вместо этого он ощущал странное оцепенение. «Человечество только что получило неопровержимое доказательство. Мы не одни во Вселенной, и неизвестно, что это значит для нашего будущего». «Джеймс», — Элизабет тронула его за плечо, — «что ты думаешь?» Он моргнул, возвращаясь к реальности. «Я думаю, что мы стоим на пороге величайшего открытия в истории человечества, и я понятия не имею, готовы ли мы к тому, что за этим порогом». Информация просочилась в прессу на следующий день. Кто-то из младших сотрудников обсерватории не удержался и поделился сенсацией с другим журналистом. К вечеру все мировые СМИ пестрели заголовками. «Инопланетный корабль направляется к Земле. Первый контакт неизбежен. Конец одиночества человечества». Реакция была непредсказуемой. От восторга и надежды до паники и апокалиптических прогнозов. Религиозные лидеры спешно интерпретировали события в контексте своих верований. Политики созывали экстренные совещания. Фондовые рынки лихорадило. В обсерватории Мауна-Кеа прибывали все новые ученые, военные эксперты, представители правительства. Небольшой научный центр на вершине вулкана превратился в эпицентр событий мирового масштаба. Элизабет Чен сидела в своем кабинете, пытаясь отгородиться от хаоса хотя бы на час, чтобы проанализировать новые данные. Стук в дверь заставил ее поднять голову. «Можно?» – Джеймс Хендерсон заглянул в кабинет. «Конечно», – кивнула она, откладывая планшет. «Как продвигается работа?» Хендерсон опустился в кресло напротив. Выглядел он измотанным, с темными кругами под глазами. «Я уточнил расчеты. Если траектория не изменится, объект достигнет орбиты Нептуна через 15 месяцев, а не 19, как мы думали раньше. Он ускоряется». Элизабет нахмурилась. «Причина?» «Неизвестно», – Хендерсон пожал плечами, «как и все остальное, связанное с ним». Они помолчали. За 15 лет знакомства, сначала как преподаватель и студентка, потом как коллеги, они научились понимать друг друга без слов. «Ты боишься?» – спросила, наконец, Элизабет. Хендерсон задумался, потирая переносицу. Жест, который она помнила еще с университетских дней, когда он погружался в сложную проблему. «Не знаю. Я скорее обеспокоен. Мы ничего не знаем об их намерениях. Не знаем, зачем они здесь. Не знаем даже, есть ли они на борту этого объекта, или это автоматический зонд. А если они враждебны? Если существа, способные создать корабль с такими технологиями, враждебны, он не закончил фразу, ну и не нужно было». Новый стук в дверь прервал их разговор. В кабинет вошел мужчина в военной форме со знаками различия генерала. Высокий, подтянутый, с коротко стриженными сидеющими волосами и лицом, которое, казалось, никогда не улыбалось. «Доктор Чен, доктор Хендерсон, я генерал Роберт Уилсон, представитель Объединенного командования Вооруженных сил США. Мне поручено координировать военный аспект текущей ситуации». Элизабет поднялась. «Чем мы можем вам помочь, генерал?» «Информацией», – отрезал Уилсон. «Я хочу знать все, что вам известно об этом объекте. Его возможности, технологии, потенциальные угрозы. И я хочу знать, как с ним можно взаимодействовать». «Если вы имеете в виду уничтожение», – вмешался Хендерсон, «то я должен сразу сказать, существа, создавшие этот корабль, обладают технологиями, которые на столетия опережают наши. Любая агрессия с нашей стороны была бы не просто бесполезной, но и потенциально катастрофической». Уилсон сузил глаза. «Я не говорил об уничтожении, доктор, но если этот объект представляет угрозу для национальной безопасности, мы должны быть готовы ко всем сценариям». «Сначала нам нужно понять, с чем мы имеем дело», – спокойно сказала Элизабет. «Мы ученые, генерал. Мы наблюдаем, анализируем, делаем выводы. И пока единственный вывод, который мы можем сделать – это искусственный объект, использующий технологии, намного превосходящие наши. Все остальное – спекуляция». Уилсон смерил их взглядом. «Хорошо, но учтите, через 48 часов здесь будет развернут военный периметр». Президент принял решение создать межведомственную рабочую группу по этому вопросу. «Вас обоих включат в состав научного консультативного совета». Когда генерал ушел, Хендерсон покачал головой. «Началось. Теперь это уже не просто научное открытие. Это политика, военная стратегия, международные отношения». «А ты чего ожидал?» – устало спросила Элизабет. «Это самое значимое событие в истории человечества. Конечно, все хотят контролировать ситуацию. Боюсь, что никто из нас не контролирует эту ситуацию», – тихо сказал Хендерсон. «Особенно если вспомнить, что объект продолжает ускоряться. 15 месяцев до Нептуна – это мой текущий расчет. Но если ускорение продолжится, он может оказаться у Земли гораздо раньше». Элизабет посмотрела на него с тревогой. «И что тогда?» «Тогда мы узнаем, зачем он здесь». И я надеюсь, что нам понравится ответ.